Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 26 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби достигнута договоренность об их продолжении на следующей неделе. Почему в России, несмотря на войну в Украине, продолжает снижаться официальное число инвалидов? Владимир Зеленский заявил, что белорусский народ сейчас имеет меньше прав, чем шпиц Александра Лукашенко. Также сегодня.
Сам Шостакович был уверен в том, что статью эту, если не написал от руки, что тоже вполне вероятно, то, по крайней мере, надиктовал никто иной, как сам Сталин.
Ровно 90 лет назад Иосиф Сталин посетил поставленную в Большом театре оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда, после чего последовала статья в «Правде» «Сумбур вместо музыки». В пятницу и субботу в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры о прекращении боевых действий в Украине с участием делегаций США, Украины и России. Согласно поступившим сообщениям, переговоры прошли конструктивно. Их решено продолжить, предположительно, 1 февраля также в Абу-Даби. Издание «Axios» опубликовало отчет о первом раунде трехсторонних переговоров, в котором цитирует американских официальных лиц, считающих, что сделан важный шаг в направлении организации личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Владимира Зеленского. Вот несколько цитат из статьи в издании «Axios».
Все было обсуждено, ни одна из сторон не была обескуражена дискуссиями. Мы не упустили ни одного вопроса из обсуждения, и нам не пришлось никого подталкивать. Мы увидели много уважения в зале, потому что люди действительно искали решения.
В какой-то момент все выглядели почти как друзья. У меня возникло чувство надежды.
Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского.
Это были цитаты из статьи в издании «Axios», посвященной итогам первого раунда трехсторонних переговоров по Украине, которые прошли в конце прошлой недели в Абу-Даби. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для послевоенной Украины могут определяться только двусторонним соглашением между Украиной и Соединенными Штатами. Причем это соглашение должны ратифицировать как Верховная Рада Украины, так и Конгресс США. По словам Зеленского, соглашение готово на 100%. И что очень важно, Зеленский подчеркнул, что в договоре о прекращении войны, в случае, если он, конечно, будет заключен, должна быть прописана дата, которой будут придерживаться все стороны, включая, по словам Зеленского, агрессора. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня утром заявил, что на высокую результативность переговоров в Абу-Даби сразу рассчитывать не стоит. А в интервью кремлевскому корреспонденту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину Песков прокомментировал тактику президента США Дональда Трампа в отношении прекращения боевых действий в Украине. Напомню, что Трамп уже давно требует от сторон конфликта как можно скорее договориться.
Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку по-русски. Он говорит, что решение через силу. По-нашему, это решение нагибать через колено. И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное, этого не делать нам.
Это был пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Несмотря на заявление о прогрессе на первых за долгое время трехсторонних переговорах по урегулированию в Украине, причем на переговорах на довольно высоком теперь уровне, и несмотря на слова Владимира Зеленского о готовности соглашения о послевоенных гарантиях для Украины, а также несмотря на утверждение Кремля о стремлении к миру, отмечу, что все эти заявления делаются на фоне сохранения, если не усиления интенсивности боевых действий в Украине. Так вот, несмотря на все это, скорого заключения мирного соглашения по Украине ждать не стоит. Так считает директор украинского неправительственного центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Стороны, по его мнению, лишь стремятся показать президенту США Дональду Трампу стремление к переговорам, к миру. Вот как Валентин Бадрак объясняет их мотивацию.
Предпосылок для мирного соглашения пока нет. Но сторонам очень нужна такая имитация переговоров. И опять же, от Зеленского знаем, что за день до крупнейшей атаки в ночь на 20-е мы получили партию ракет для «Патриот», и это позволило сбить очень большое количество ракет. То есть по сравнению, например, там, с ноябрьскими атаками, где только, там, по-моему, более 30 ракет там было сбито, всего лишь 8, кажется. А сейчас из 18 и 14 – это хороший результат и свидетельство того, что ракеты «Патриот» против баллистики работают. Мы знаем, что Трамп заинтересован в дальнейших покупках оружия для Украины. Прежде всего, это ракеты для «Патриот» и буквально недавно, в этом месяце, Пентагон подписал контракт на 7 лет на увеличение в несколько раз производства этих ракет. Мы знаем, что есть уже документ, в котором указано, что Украине нужно на 27 миллиардов долларов купить оружие в 2026 году, и большая часть этого оружия должна быть американской. В этих переговорах мы все-таки являемся вот заложниками вооружения, потому что именно вооружение нам может позволить выстоять. Ну и плюс, вооружение нам нужно для зеркальных ударов, ударные ракеты. Для России ситуация выглядит тоже очень серьезно проблемной. Готовы брать больных, хромых до 65 лет возраст. То есть у них тоже сейчас начались большие проблемы. Экономика тоже трещит по швам. 53 доллара за баррель. Это для Путина почти удушающая цена, потому что цена ниже 50, а если она дойдет до 45 при каких-то падениях, то это уже цена, мы знаем от энергетиков, что это цена, как раз, которая равняется добыче нефти. И здесь у Путина начинаются действительно серьезные проблемы, и он хочет большей лояльности от Трампа показать. Он играет. А почему продолжается? Потому что есть возможность идти дальше у россиян за счет, ну, вот этого давления, за счет смертей, о которых вот превосходно говорит новый министр Федоров, что мы достигли 33 тысяч убитыми, рекорд за последний месяц 2025 года, и вот предложение Федорова и призыв довести до 50 тысяч, тогда это может остановить Россию. Но трудно сказать, остановит или нет, потому что в России ситуация проста. Там доведено население до очень высокого уровня деградации и обнищания, и создаются условия, когда единственный выход – это идти воевать. Ну, еще есть вариант работать на заводах ВПК, но сейчас и это становится более сложной задачей, потому что многие заводы вакансии сокращают, есть проблемы, есть и закрытие даже заводов в России, что беспрецедентно на период широкомасштабной войны. Поэтому для Путина важно создать условия для, будем говорить так, безопасного выхода из войны, потому что если он прекратит войну, вот буквально завтра скажет, вот все, прекращаем войну, его экономика падает. И поэтому, конечно, Путин хочет иметь возможность получить вот от Трампа не только какие-то политические возможности там, возвращения там, в большую политику, большую восьмерку, и чтобы с ним говорили на одном уровне, на одном языке. Он стремится, с одной стороны, стать третьим полюсом и угрожает НАТО, а с другой стороны, он стремится выйти из войны именно так, чтобы не развалить экономику и чтобы удержаться, потому что война на самом деле, она обеспечивает Путину власть и выживание.
Это было мнение директора Украинского неправительственного центра исследований армии конверсии и разоружения Валентина Бодрака. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы». На прошлой неделе я рассказывал о приговоре 5,5 лет колонии по статье о призывах к терроризму, вынесенном за комментарии в социальных сетях системному администратору из Ижевска Александру Кричевскому, инвалиду, прикованному к инвалидной коляске. Находясь в следственном изоляторе, Кричевский не смог продлить свою инвалидность, поэтому в суде он формально считался здоровым человеком. Вообще, согласно официальным данным Росстата, в России сейчас насчитывается 11 миллионов 100 тысяч инвалидов. В последние годы этот показатель меняется незначительно, несмотря на эпидемию ковида и войну в Украине. В 2012 году Всемирная организация здравоохранения в своем основополагающем докладе указывала, что в среднем во всем мире инвалиды составляют приблизительно 16% населения. То есть в России с населением населением 146 миллионов человек, инвалидов должно быть примерно 23 с небольшим миллиона. Специалисты медико-социальной экспертизы, врачи и пациенты, с которыми поговорили журналисты расследовательского проекта «Радио Свобода Система», в один голос утверждают, гражданам Российской Федерации в последние годы стало значительно сложнее получить и подтвердить инвалидность. Последнее постановление правительства о признании лица инвалидом вышло 5 апреля 2022 года, то есть почти сразу после начала агрессии России против Украины. Вот что говорит об этом один из авторов расследования проекта «Система» Валерий Панюшкин.
Самая большая подвижка произошла 5 апреля 2022 года, через месяц после начала полномасштабного военного вторжения. Все специалисты, с которыми я разговаривал, совершенно уверены, что это в связи с полномасштабной войной. Ну, когда они поняли, что война не кончится за 2 недели, и что сейчас инвалиды попрут сотнями тысяч, то перед ними стало 2 задачи. С одной стороны, сделать цифры покрасивее, да, чтобы не было вот такого экспоненциального роста инвалидности. И во-вторых, чтобы экономить деньги, потому что если, ну, примерно мы посчитали, что содержание миллиона инвалидов, это там пенсии, всякие технические средства реабилитации, лечение, льготы на проезд, льготы на жилищно-коммунальные услуги. Вот если умножить это все на миллион, то получается, между прочим, 1,5 миллиарда долларов в год. И вот этот последний указ, он совсем прям жесткий. Все отдается на откуп медико-социальной экспертизе, которая говорит, да, вы тяжело больны. Но вы же даже не пытаетесь работать, поэтому у вас не нарушены функции. И так далее. То есть тут можно изворачиваться со страшной силой, и это некая коррупционная еще составляющая, да, там сразу же появились там врачи, консультанты, которые берут деньги за то, чтобы проходить вот эту процедуру медико-социальной экспертизы. Все люди со стентами в сердце, все люди с аортокоронарным шунтированием, ну, которые вроде нормально живут, но не очень. Эти все люди должны повторить медико-социальную экспертизу каждый год, учитывая то, сколько документов надо собрать, сколько обследований надо пройти. Некоторые из этих обследований сложные, болезненные. И многие люди, ну, второй, третьей группы инвалидности просто отказываются.
Это был один из авторов расследования проекта «Система», журналист Валерий Панюшкин. Вы слушаете «Время свободы». Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший в воскресенье с визитом Литву, почтил память участников январского восстания 1863 года против Российской империи. Восстание охватило тогдашнее царство Польское и часть Западного края. Это территории нынешних Белоруссии и Литвы. Выступая в столице Литвы и Вильнюсе на богослужении в память о повстанцах, Зеленский говорил о ситуации в Республике Беларусь. Он назвал Беларусь под руководством Александра Лукашенко российским генерал-губернаторством. И вот что еще сказал Зеленский, чье выступление транслировал, в частности, украинский телеканал «Freedom».
Поки що білому шпицу Лукашенко.
Пока белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет еще шанс. Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно. А теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех из-за зависимости Беларуси от Москвы. Зависимости, которая не становится меньше. Операторы российских реактивных шахедов работают по Украине, в том числе с территории Беларуси. Связь для ударов поддерживается с территории Беларуси. Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира орешниками. Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе. Именно поэтому для Европы важно не потерять ни один из народов, живущих свободой. Именно поэтому для Европы критически важно не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 26 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Миннеаполисе, столице американского штата Миннесота, второй день продолжаются протесты в связи с гибелью 24 января 37-летнего медбрата Алекса Претти, которого застрелил сотрудник Федеральной таможенной и пограничной службы. Это случилось всего через 17 дней после того, как сотрудник тоже Федеральной иммиграционной службы застрелил 37-летнюю мать троих детей Рене Гуд. Оба убитых были гражданами США. Агенты федеральных служб размещены в Миннесоте в соответствии с указом президента Дональда Трампа о борьбе с нелегальной иммиграцией. По версии федеральных властей США, Алекс Претти за несколько минут до гибели пытался вмешаться в операцию по задержанию особо опасного преступника. Был вооружен и предположительно собирался применить оружие против федеральных агентов, оказывая сопротивление при задержании. Вот что сказал руководитель таможенной и пограничной службы США Грегори Бовина.
Я пока не делаю никаких выводов, и я не давал вам никакого заключения, но я точно знаю одно. Этот человек находился на месте происшествия за несколько минут до стрельбы и вмешивался в законную операцию правоохранительных органов. И снова все сводится к выбору. Когда человек решает вмешиваться в действия правоохранительных органов, препятствовать им, нападать на их сотрудников, и при этом приходит с оружием, это и есть выбор. Именно такой выбор сделал этот человек.
Это был глава таможенной и пограничной службы Соединенных Штатов Грегори Бовина. Как настаивают власти штата Миннесота, анализ многочисленных видеозаписей случившегося, причем сделанных с самых разных ракурсов, показывает, что Претти в стычке с силовиками не собирался применять оружие, на ношение которого он имел действующую лицензию. Как в случае с гибелью Претти, так и с гибелью Рене Гуд, многие эксперты указывают на то, что, в отличие от сотрудников местной полиции, агенты таможенной и антимиграционной службы плохо обучены действиям в подобных ситуациях. Губернатор штата Миннесота, демократ Тим Уоллс, потребовал вывода федеральных агентов из штата. И вот что он сказал.
Я обращаюсь к американцам, которые смотрят это прямо сейчас. Я не знаю, с каким чувством вы смотрите, с любопытством, недоумением, ужасом, презрением или сочувствием. У меня к вам всем один вопрос. На чьей стороне вы хотите быть? На стороне всемогущего федерального правительства, которое может убивать, калечить, угрожать и похищать собственных граждан прямо с улиц? Или на стороне медбрата из госпиталя для ветеранов, погибшего лишь потому, что он стал свидетелем действий такого правительства? Или на стороне матери, чьими последними словами были «я на вас не злюсь»? На стороне десятков тысяч мирных граждан, которые вышли на марш, когда температура с учетом ветра опускалась до минус 40 градусов, потому что они любят этот штат и любят эту страну, вы имеете право в любой момент решить, что больше не хотите этого. Если вы голосовали за эту администрацию, черт возьми, даже если еще месяц назад вы считали операцию «Метро Сёрдж» хорошей идеей, у вас все равно есть право посмотреть на то, что происходит здесь, в Миннесоте, и сказать: «Я голосовал не за это, и я этого не хочу».
Это был губернатор штата Миннесота, демократ Тим Уоллс. Ранее советник Дональда Трампа Стивен Миллер обвинил руководство Миннесоты в провоцировании мятежа. «Вы и все демократическое руководство штата раздуваете пламя мятежа с единственной целью – остановить депортацию нелегалов, вторгшихся в нашу страну», – написал Миллер в социальной сети X, назвав убитого внутренним террористом. И это вызвало возмущение у местных жителей, вышедших, несмотря на морозы, на демонстрации и марши протеста. Сам Дональд Трамп написал в социальных сетях по поводу заявлений мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея и губернатора Миннесоты Уоллса. Цитата: «Мэр и губернатор подстрекают к восстанию своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой». Трамп также призвал Фрея и Уоллса формально сотрудничать с федеральными агентствами по безопасности и сообщил, что будет добиваться законодательного запрета так называемых городов-убежищ. Это муниципалитеты, ограничивающие сотрудничество местной полиции с федеральными иммиграционными властями. Еще один из постов президента США Дональда Трампа, опубликованных в воскресенье в социальных сетях, звучит так: «Прекрасные и по-настоящему храбрые солдаты Соединенного Королевства всегда будут вместе с Соединенными Штатами Америки. В Афганистане погибли 457 человек, многие получили тяжелые ранения, и все они относятся к величайшим воинам всех времен. Это узы слишком крепкие, чтобы их когда-либо можно было разорвать. Вооруженные силы Великобритании, обладающие огромным сердцем и душой, не имеют себе равных, кроме США. Мы любим вас всех и будем любить всегда». Конец цитаты. Днем ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп в ответ на просьбу прокомментировать свои произнесенные в Давосе слова о том, что США никогда не получали ничего от европейских партнеров по НАТО и что не рассчитывают на их помощь, сказал следующее.
«Мы никогда ничего от них не требовали. Знаете, они говорят, что отправляли войска в Афганистан или что-то в этом роде. И это правда. Они оставались немного позади линии фронта».
Фрагмент интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News. Эти слова Трампа вызвали возмущение у союзников США по НАТО, прежде всего в Великобритании, которая на войне в Афганистане, как упомянул в своем посте в True Social, сам Трамп потеряла 457 своих военнослужащих убитыми. Британские войска и войска других стран НАТО были направлены в Афганистан в соответствии со статьей 5 Устава НАТО, определяющей нападение на одного из членов Североатлантического Союза как нападение на весь Союз. Именно так Союзом НАТО было расценено террористическое нападение на США 11 сентября 2001 года, и это был единственный раз до сих пор, когда пятая статья Устава НАТО была введена в действие. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер немедленно выступил с резким ответным заявлением.
«В первую очередь, позвольте мне отдать дань памяти военнослужащим наших вооруженных сил, погибшим в Афганистане. Я никогда не забуду их мужество, их храбрость и жертву, которую они принесли ради своей страны. Многие другие получили ранения, а некоторые травмы, изменившие их жизнь навсегда. Поэтому я считаю заявления президента Трампа оскорбительными и, откровенно говоря, ужасающими. Они причинили огромную боль близким погибших и раненых, как и всей стране».
Это был премьер Великобритании Кир Стармер. Его спросили, станет ли он требовать извинения от Трампа, на чем настаивают родственники британских ветеранов войны в Афганистане, в том числе Дайан Дерни, мать бывшего десантника Бена Паркинсона, получившего тяжелые ранения в Афганистане. «Я хочу четко обозначить свою позицию, и я говорю, Дайан, что если бы я допустил такую ошибку или произнес такие слова, я бы, безусловно, принес ей извинения», — сказал Стармер. Сообщается, что после этого заявления Стармера состоялся его телефонный разговор с Дональдом Трампом. Трамп также общался по телефону с британским королем Карлом III, хотя Букингемский дворец это официально подтвердить отказался. После этого был опубликован пост Трампа, который я процитировал выше. И последняя тема. Сегодня ровно 90 лет назад, 26 января 1936 года, советский диктатор Иосиф Сталин посетил Большой театр. Он пришел слушать оперу молодого тогда композитора Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда, которая с успехом шла уже больше года, была поставлена и за рубежом. Представление Сталин покинул до его окончания, а двумя днями позже в газете «Правда» вышла печально знаменитая статья «Сумбур вместо музыки» с критикой оперы Шостаковича. Это была редакционная статья, подписи автора под ней не было. Вот что о ней рассказывает в беседе с Александром Генисом музыковед Соломон Волков, автор книги «Свидетельства. Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым».
Появилась она без подписи не случайно. Таким образом, подчеркивал, что это мнение не какого-то там отдельно взятого критика, какого-то рецензента, журналиста, а что это мнение партийной газеты, а значит, вообще партийное мнение. Сам Шостакович был уверен в том, что статью эту, если не написал от руки, что тоже вполне вероятно, то, по крайней мере, надиктовал никто иной, как сам Сталин. На эту тему существует устный рассказ Булгакова, записанный его женой. Сталин, как известно, оперу до конца не досмотрел, ушел возмущенный. И вот это выражение «сумбур вместо музыки» прозвучало именно тогда в ложе. Но, кроме того, Шостакович указывал мне, и я с ним тут совершенно согласен, на то, что в этой статье допущены такие ляпы, нелепости в описании музыки, что если бы любой другой, даже партийный начальник, нечто подобное написал, то его редактора «Правды», которые, в общем, были достаточно образованными людьми. В одном абзаце говорится о том, что эта музыка, имеется в виду музыка Шостаковича к опере «Леди Макбет», умышленно сделанная шиворот на выворот, так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, и дальше идет следующее выражение. Ничего не было общего с симфоническими звучаниями. Что это такие таинственные симфонические звучания, с которыми ничего общего не имеет музыка оперы Шостаковича, понять нельзя. Это могло быть только подлинное сталинское высказывание, которое раболепные газетчики, естественно, сохранили, не осмелившись ни звука.
Очень похоже на правду.
Звука.
А какой второй пример?
Второй пример не менее выразительный. Говорится о том, что Шостакович словно нарочно зашифровал свою музыку, это понятно. Но дальше. Перепутал все звучания в ней, так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов. Вот это тоже перепутал все звучания, это абсолютно неграмотный оборот. Причем сама по себе статья, если изъять из нее эти нелепости про симфоничные звучания, она весьма логична. И в ней есть признаки, например, того, что ее автор читал Лескова. Мнение Шостаковича и мое в данном случае заключается в том, что опера Шостаковича просто-напросто попала Сталину под руку. Он задумывал в этот период провести кампанию по упрощению советской культуры. Сам Сталин как потребитель культуры – это одна его ипостась, потому что у него были какие-то свои приватные предпочтения, о которых он предпочитал не говорить. Например, он в узком кругу он любил петь песни Вертинского, белогвардейские песни, церковные песни. Это одна сторона. Другая сторона – Сталин политик в области культуры. И в тот момент для него важнейшей задачей было то, что американские же исследователи Сталина именуют оккультуривание. Вот это оккультуривание масс, крестьян, которые массами переселились, как мы знаем, в результате всех этих пертурбаций, связанных с истреблением кулачества, с голодом, насилием и так далее, огромные массы крестьян двинулись в города. Их нужно было всех научить грамоте, научить стоять у станка, научить держать в руках винтовку и так далее и тому подобное. На это были направлены усилия Сталина как политика в тот момент. И этого он хотел требовать и требовал от культуры. Причем, что интересно, к самому Шостаковичу как композитору, если внимательно прочесть эту статью, Сталин относится скорее к симпатии. Он подчеркивает, он говорит, это все не от бездарности композитора, не от его неумения в музыке выразить простые и сильные чувства. Это музыка, умышленно сделанная Шиворотного. То есть он признает же Шостаковичем талант, только талант, направленный в неправильную сторону.
Но, тем не менее, самая страшная фраза в этой статье, которая, конечно же, безмерно напугала Шостаковича, звучит так, это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо.
Это был страшный удар, и все кругом ожидали, что Шостаковича ожидает арест. И объявление о его концерте в Киеве так и было заглавлено. Выступает враг народа Дмитрий Шостакович, это известно. Да, это была трагедия. Он это пережил, и он остался в итоге победителем. И опера «Леди Макбет» на сегодняшний момент является одной из самых популярных и исполняемых опер 20 века.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».